Собственно, начинаем программу «Экипаж»,
которая приветствует вас сегодня, 13 апреля, то есть в день, когда 55 лет назад весь советский народ продолжал праздновать.
Ликовал, можно
сказать.
Ну, еще первый такой советский человек в космосе.
А команда Илона Маска сегодня, видимо, уже занимается тем, чтобы сделать, закрепить свой успех. И...
да, и сегодня я, Андрей Меньшенин, и вот Аркадий Шароградский.
И мы разбираемся, как и чем определяются стратегические направления развития космонавтики в России. Может быть, скучно звучит, но вообще, куда и зачем идет наша космонавтика?
Куда летим, так сказать?
Вот.
И уже попробуем сразу же набрать нашего еще одного собеседника, который пока не берет трубку, но надеюсь, что в скором времени он к нам присоединится.
Это кандидат технических наук Вадим Лукашевич. Мы ждем его на связи для того, чтобы задать вопросы по поводу того, каковы, собственно говоря, главные цели сегодня российской космонавтики, да, что мы хотим, денег заработать, имидж. Вот все-таки в 61-м понятно, что полет Гагарина во многом, наверное, главный его смысл, да, и значение было действительно доказать, что СССР — великая держава.
То есть ты имеешь в виду политический шаг?
Политический, да, имиджево-политический.
Ну и научный тоже, потому что ты, кстати, слушал переговоры, запись переговоров, разумеется, Гагарина с Землей во время его первого полета?
Тут... нет, не слушал, я тогда еще не родился.
Делал проект, угу. Вот в день космонавтики они выложили запись на 108 минут, где он общался с Землей. И там именно слышно, что это, ну, в какой-то степени научный проект. Ну, то есть я имею в виду в какой-то степени, в том смысле, что не только политический, но еще научный, поскольку
ну, безусловно,
он там буквально каждые, наверное, минут 10 рассказывал о том, что происходит. И это было как откровение, поскольку человек там за пределами этого мира, как написала, по-моему, Daily Mail, что ли, или какая-то из британских газет. Нет, это какая-то была Daily Worker называлась газета. И он, она написала, что, дескать, первый человек, улетевший за пределы этого мира. Вот так она выразилась в заголовке. И там действительно было такое откровение, когда он говорил, что вот-вот, я там вижу Землю, там вижу облака, самочувствие нормальное, невесомость переносится хорошо. Но 55 лет прошло с тех пор, и уже и американцы на Луне побывали. И здесь непонятно, знаешь, нас все время волнует вопрос, а кто первый в списке вот и среди в отрасли космонавтики. Кто вот в этой космической гонке неофициальный, кто вот все время ведет за собой остальных?
Не знаю, это вот, знаешь, мне кажется, что он гораздо меньше нас волнует, чем 60-е годы. Я хочу сказать,
это, наоборот, обостряется.
Знаешь, вот смотри, 61-й год, да, полетел Юрий Алексеевич Гагарин в космос, обогнул, так сказать, несколько раз Землю. Это все, конечно, было выдающееся событие, но прошло всего 14 лет, американцы строят прототип шаттла. А еще, кстати, как раз 12 апреля 81 года, то есть можно сразу отмечать, американцы, наверное, отмечают, значит, эту дату, первый шаттл полетел в космос. Всего 20 лет после полета Гагарина. Ну, и ровно 20 лет.
Или я бы сказал, целых 20 лет, с другой стороны.
Ну, целых, понимаешь, но все-таки шаттл и Восток, ну, согласись, все-таки две большие разницы.
Большие, но и 20 лет — это тоже прилично. Если уж мы запустили... То есть, если мы освоили сам принцип запуска в космос,
Андрей,
то дальше идет совершенствование просто.
То есть 35 лет назад уже летал шаттл.
Да.
То есть аппарат, который мог сесть на посадочную полосу авиационную.
По самолету.
Я-то это помню. Вот это я помню. Как разговаривал Гагарин, помнить не могу. А вот как выскочили эти ребята в рыжих комбинезонах на посадочную полосу, вот это я хорошо помню.
Так.
И это было уже 35 лет назад. Вот, и вопрос,
у тебя,
куда...
Кстати, какие вообще были ощущения, когда ты же говоришь, что сам видел там по телевизору, наверное, как вот они выходили из шаттла и шли по земле?
Ну, это было потрясающе, но еще раз говорю, прошло время, оказалось, что тот же самый Протон гораздо экономичнее, эффективнее с точки зрения доставки груза на орбиту, чем этот многоразовый, так называемый, многоразовый челнок. Ну, собственно, не так называемый он, действительно многоразовый, если не считать вот эту ракету, да, с топливом.
Конечно.
Разгонный блок.
Ну, да, я понял. Ну, на самом деле, и получается, что вот сейчас, перед юбилеем 55-летним, у нас опять американцы удивляют, как и 35 лет назад. То есть, с другой стороны, да, была экспедиция ExoMars, ну, точнее, как была, то есть, я имею в виду, она вот началась, там, отправили аппарат и так далее. Но почему-то большую известность, что ли, и больше обсуждения вызывает всего лишь возвращение одной из ступеней ракеты-носителя. И в этом плане это такая, наверное, более, не знаю, продвинутая, что ли, пиар-компания получается. То есть, я имею в виду, вот в масштабах освоения космоса это же не так сильно важно. Ну, подумаешь, там вернулась ракета. То есть, ну да, круто, конечно, что она сама там автоматически смогла долететь. Нет,
вопрос,
и потом вернуться, но...
Андрей, конечно, вопрос, добились ли этого они само по себе достижение, или это какой-то шаг, который подразумевает развитие и следующие шаги? Когда уже можно будет посадить вот так вот на морскую платформу не ракету, которая доставляет одну тонну, да, а ракету, которая доставляет 40 тонн.
Но в любом случае это будет ступень ракеты, потому что пока-то речь идет, видимо, об ускорителях. Вот первая ступень, самая начальная, которая на первом этапе полета
так
работает.
Так вот и мне кажется, что на сегодняшний день четко понять, вот кто впереди планеты всей, а гонка такая имиджевая или какая-то еще, она, безусловно, все равно остается, это вопрос себестоимости доставки грузов в космос. То есть бабло побеждает зло. Но... Если ты разработал какую угодно ракету, да, многоразовый, мультимногоразовый, там, аппарат, который вообще скачет, там, как говорил Рогозин, да, как на, этом, на батуте, но при этом стоимость доставки дороже, а пока она значительно дороже, чем старыми добрыми советскими протонами, то, в общем, говорить о каком-то великом прогрессе все-таки еще рано. Но, с другой стороны, если, опять-таки, Маск подразумевает, что это, так сказать, прототип, это такая облегченная версия, и дальше речь будет идти о экономической целесообразности, то тогда вот другой вопрос. И в связи с этим, опять-таки, главный вопрос, который я вот так вот скучно сформулировал в начале нашей сегодняшней программы, это а что же хочет российская космонавтика? Да? Показать, что мы можем куда-нибудь улететь? И, может быть, даже вернуться. Или все-таки на этом серьезном рынке оставаться серьезным игроком и, по возможности, его все более и более под себя подгребать, как, в общем, любые акулы капитализма ведут на любом рынке.
Ну, здесь вопрос, является ли акулой капитализма Роскосмос, и нужно ли ему вообще, в принципе, если у него желание...
Становиться акулой.
Гоняться вот за этими прибылями, поскольку... В отличие от SpaceX, Роскосмос имеет государственное финансирование. Ему бороться за каждый тендер нет необходимости, прямо
скажем.
Слушай,
вот вчера отличная статья у тебя вышла на Фонтанке, и, читая комментарии, я обратил внимание, что вот если комментарии, они примерно не только твои статьи, они вот такого свойства. Если мы скажем, там, мы заработали больше всех, наши запуски протонов самые эффективные материальные. Ура! Мы лучше всех. Если бы мы сказали, вот наша ракета может там 30 раз приземлиться и снова улететь в космос, или там долететь до Марса и вернуться с экипажем, мы бы говорили, плевать на деньги, мы это комментаторы, плевать на деньги, вот какие у нас хорошие ракеты, и деньги это не главное. Тут, знаешь, я вот действительно обращаюсь к цифрам, точнее к суммам, не из каких-то меркантильных соображений, а просто вот наших современных споров, включая политические, да, это, кстати, можно перенести на любую тему, даже, простите меня за цинизм, войн, в которых мы так или иначе, так сказать, участвуем, может быть, как сказать, посылальцы конвоев там гуманитарных, но тем не менее, да, и все равно есть расчет, а во что нам все это обходится?
Ну,
а что мы с этого имеем чисто материально? И все остальные, они, конечно, очень важные аспекты. И они, безусловно, ну, существенны, да, вообще, человеческая жизнь, наверное, вообще самое главное. Но посчитать и сравнить, и по факту определить целесообразность, вот я других способов, ну...
Ну, то есть ты хочешь сказать, что во времена там Гагарина и первого полета шаттла был момент больше, наверное, идеологический. А сейчас стали от этого отходить и стали считать деньги.
Ну, я хочу сказать, да. Да, правильно, что сейчас эффективность подтверждается, так сказать, финансовым успехом.
То есть ты считаешь, что нельзя делать каких-то научных, там, не знаю, нельзя заниматься освоением космоса, не сообщая о том, во сколько это выходит налогоплательщикам, условно говоря?
Ну, это уже второй вопрос, понимаешь, что по факту, да, что мы знаем и что выходит по факту. Это я, ну, можно обсудить, но это не так важно. Нет, я не хочу сказать, что развитие науки, и в данном случае освоение космоса, оно не предусматривает каких-то ложных направлений, каких-то попыток развиваться в сторону, ну, так сказать, неизбежно что-то, да, отваливается, унося с собой миллиарды и не только рублей потраченных денег.
Да.
Для того, чтобы определить то самое направление, которое в результате выведет человечество на какую новую ступень развития, которая сама по себе позволит, ну, действительно, все равно улучшать жизнь людей. Как, наверное, было действительно с этими запусками в 60-х годах и так далее, с постройкой баснословно дорогих МКС. И так... Но сейчас космос — это же это и связь, это и аграрные всякие технологии, и военные, и так далее, и так далее. И, конечно, космос уже себя реально окупает, и это бизнес. Все-таки это бизнес. И вопрос, конечно... Как в это вписывается вот наш российский Роскосмос, да?
Ну, Роскосмос здесь вписывается, пытается вписаться не только запусками, но и, наверное, по большей части работой со спутниками, потому что, как, собственно, рассказывали мне эксперты, больше намного денег можно зарабатывать именно на обслуживании спутников. И это сейчас главный такой источник доходов, а совсем не запуски.
А что значит обслуживание спутников? Объясни мне, обывателю, пожалуйста.
Ну, то есть, допустим, тебе нужно транслировать спутниковое телевидение на восточную там часть России, понятно, там куда-нибудь в Сибирь.
И сидят люди и следят, да, за
да, у тебя,
орбитой и так
далее. Источник всегда у тебя в Москве. И ты, соответственно, отправляешь сигнал на спутник, и оттуда он уже ретранслируется куда-нибудь в Сибирь. И, разумеется, что за техническое обслуживание,
понятно,
спутника и ну, вот за все эти работы, там, зарплату этим людям, грубо говоря, должен платить заказчик.
Андрей, вот вчера в твоей статье на Фонтанке я прочитал такую мысль, там, разглядел, что, дескать, американцы покупают наши протоны для того, чтобы доставлять грузы, да?
Но они покупают у нас запуски.
Запуски, да. И тем самым экономят средства на более эффективные разработки, более перспективные технологии, да? Как ты относишься к этой мысли? Как ты с этим согласен? Ну, это, ну, у тебя это эксперт вещает.
Ну, я с ним согласен в этом плане, поскольку, видимо, так и происходит. Мы видим, что занимается разработкой ракет, ну, по сути, Маск, то есть небольшая частная контора, да, ну, я имею в виду небольшая там в масштабах госкорпорации, в масштабах государств. То есть,
ну, наверное, с НАСА это не особо...
Там есть целая Россия, которая занимается, да, разработкой там Ангары, и есть там Маск, какая-то частная компания, которая этим занимается. И, ну, получается, что так и есть, то есть они экономят деньги на запусках, чтобы затем вложить их куда-то в дальнейшее развитие. А здесь основная эта трагедия происходит в том, что мы, получая деньги за запуски, угу, получается, что мы... Вот куда эти деньги уходят? Вот, наверное, в чем вопрос-то. И используем ли мы те деньги, те доходы, которые получаем за счет этой деятельности?
А опять-таки, в статье Андрея Меньшенина на Фонтанке все это расписано, что есть бюджет Роскосмоса, что он, ну, частично, очень частично покрывается вот доходами.
Ну, там речь идет только о запусках, то есть в масштабах всех расходов запуски, да, покрывают небольшую часть, но... Я, например, пока не услышал цифру, сколько Роскосмос получает, если получает деньги там за обслуживание тех же спутников, за... есть ли у него какие-то еще другие статьи доходов, скажем так. И может быть вполне, что большую часть расходов таким образом он отбивает. Вот. Но в любом случае, не знаю, здесь важно, наверное, все-таки говорить о том, будет ли у нас там свой прорыв вот такой же уровня Маска, то есть будет ли что-то такое же, чему там будет удивляться весь мир. Вот пока давно уже такого ничего подобного не было. То есть
ну как?
какие ты можешь назвать яркие там проекты Роскосмоса, которые вот могли бы там заставить всех сказать «вау». Там, условно говоря, ну есть МКС,
ну, еще раз говорю,
который строит все миром,
я
да?
Я не сторонник, может быть, я не прав, но я не сторонник делать что-то, чтобы вот сегодня, да, в 21 веке, просто ради вау. Автомобиль Тесла — это вау. Я на нем ездил, и на Фонтанке есть наш тест-драйв. Но это не ради вау. Это бизнес-проект, который пока еще убыточен, кстати, несмотря на то, что уже выведен в продажу автомобиль стоимостью 35 тысяч долларов, то есть более чем доступен для очень многих, ну, для американских автомобилистов практически всех. Вот, но это не вау, это бизнес.
Окей, ну вот...
Плюс вау, конечно.
Ну вот смотри,
вау,
Маск заставил всех сказать вау, но при этом это был задел на далекое будущее. Вот, я так понимаю, что присоединяется к нашему эфиру Вадим Лукашевич. Да, кандидат технических наук, независимый эксперт, который сейчас... либо подтвердить, либо опровергнуть
да.
мысль о том, что Маск может являться реальной, не знаю, угрозой, что ли, или, скажем так, лучше реальным конкурентом для Роскосмоса на рынке запусков.
Да, и давай, времени мало осталось.
Да.
Вадим, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Скажите, вот Маск учитывая то, что уже сделано, да, то, что мы уже видели все по телевизору, он существенно меняет расклад сил на рынке космических запусков?
Безусловно, если Маск сможет реально в рыночных условиях подтвердить вот те стоимости запуска, которые он заявил как рекламные, то, безусловно, это будет, наверное, один из самых сильных игроков на рынке пусковых услуг. И, естественно, что Роскосмос не сможет с ним конкурировать, потому что, кстати, у нас самый дешевый – это старый-старый «Протон», но он получается тоже дороже, чем заявленная стоимость у Маска. А «Ангара» практически не имеет никаких коммерческих перспектив.
Почему?
Потому что эта ракета создавалась достаточно долго. То есть там технология где-то начала 90-х годов прошлого столетия. Во-вторых, она затачивалась под нужды Министерства обороны, в первую очередь, и она создавалась для Плесецка. Поэтому там просто целый ряд принципиальных решений, которые отсекают ее от рынка коммерческого, потому что, во-первых, она дороже, просто по определению дороже, а во-вторых, сейчас она может летать только с Плесецка из-за этой высокой широты космодрома, она вообще никакого интереса на рынке коммерческих не представляет. Более того, для того, чтобы вывести эту ракету на коммерческий рынок, должна быть набрана статистика успешных запусков, а мы ее пускаем с темпами один раз в два года, и нормально она залетает с темпом 5-6 ракет в год, где-то в районе 2022-2023 года. Поэтому к этому времени, конечно, и рынок пусковых услуг, и вообще ракетная техника идет далеко вперед. В отличие от «Ангары», Маск изначально закладывал технические решения, очень сильно упрощающие и удешевляющие конструкцию. Например, по двигателям. Да? То есть если у нас «Ангара» использует, наверное, самый хороший двигатель однокамерный, это RD-191, то у Маска все гораздо проще, там напряжение меньше, удельный импульс меньше и так далее. Двигатель проще, но в силу этого ему гораздо проще обеспечить многоразовость и более низкую стоимость. Вот весь комплекс решений говорит о том, что у Маска, то есть «Ангара» против ракет Маска, против «Фалкона» вообще никаких перспектив не имеет.
Скажите, а у Роскосмоса есть какая-то...
На перспективу на уровне Китая и так далее, но вот... С Роскосмосом ситуация такая.
У них есть у него стратегия развития? Если есть, то в чем она заключается? В современных условиях?
Конечно, есть. То есть это планомерное создание линейки ракет-носителей от среднего класса до Falcon Heavy. Фактически он сможет занять, все ниши средств выведения, кроме, может быть, выведения самых легких нагрузок и так далее, кластерных запусков. Но у него есть план, он очень амбициозен, и фактически запуском Falcon Heavy, который анонсирован этот год, а также, кстати, с первыми полетами пилотируемого корабля «Драгон» семиместного, вот один Илон Маск фактически перекрывает весь спектр, который пытается, кстати, достичь Роскосмос к концу федеральной космической программы в 2025 году.
Вадим, ну вот буквально накануне Игорь Афанасьев, который вы также знаете, рассказывал мне о том, что часть доходов от запусков, она не такая большая, и что намного перспективнее было бы заниматься, скажем, развитием других направлений. И у меня возникает вопрос, а чем, кроме запусков, вообще силен, скажем так, Роскосмос в мире? То есть где он может составлять такую серьезную конкуренцию?
Ну, на сегодняшний день это особо-то и нигде, потому что весь рынок, вот космический рынок, да, это, собственно говоря, пусковые услуги, это ракетоносители, это полезные нагрузки, это, кстати, спутники, и это предоставление вот результатов космической деятельности потребителям на Земле, там, дистанционной Земли и так далее. Роскосмос сейчас более-менее удерживает позиции только в части космических запусков. Если мы посмотрим долю нашей страны в спутниках, в представлении, кстати, услуг, получаемых из космоса, она просто ничтожна. И это зависит, в первую очередь, конечно, от слабости нашей элементной базы, там, конструкторской школы и так далее. То есть это вещи, которые, ну, нельзя перескочить за год, за два. Это системные вещи, поэтому я предвижу только то, что Роскосмос просто будет плавно терять даже то, что мы имеем, это, в частности, вот, кстати, пусковые услуги.
Ну, сейчас можно? Да. Вадим, а вот эта связка частного бизнеса, да, и вот, ну, разработок НАСА и денег НАСА отчасти, насколько это вот действительно необходимый элемент в продвижении, ну,
это вообще,
бизнеса
это
и науки?
Это вообще бомба на самом-то деле. Мы должны понимать очень простую вещь. То есть, когда космонавтика зарождалась, да, то она была достаточно небольшой. И, соответственно, СССР и США могли за счет бюджетных средств охватывать весь спектр космонавтики, развития. Сейчас это настолько, кстати, широкая область. То есть это прикладной космос, это военный космос, это пилотируемый космос, это научный космос, там, это какие-то венчурные проекты, это космический туризм и так далее, и так далее. И это сейчас настолько, кстати, всеобъемлюще и широко, что даже американцы со своим, кстати, бюджетом, самая богатая страна мира, не в состоянии за счет именно только бюджета закрывать все направления. Поэтому в Америке государство оставило за собой науку, кстати, венчурный космос и отчасти, кстати, пилотируемую космонавтику на дальней перспективе.
То есть вы считаете, что, извините, я прошу прощения, что перебиваю, Вадим?
Отдано на откуп частникам, которым созданы все условия. Естественно, что мы-то, в общем-то, не имея частного бизнеса, участия частного бизнеса в состоянии космоса, мы просто в этой схеме проигрываем, потому что мы за счет государства можем закрыть только самое необходимое направление. Это
Вадим.
Связь, ГЛОНАСС, ага. Это военный космос и пилотируемый космос в урезанном варианте. Все. То есть у нас практически не стало науки. Вот последняя федеральная космическая программа, это даже не программа развития, это просто социальная программа, которая позволяет поддержать штаны предприятиям Роскосмоса, и, в общем-то, там вообще никакого развития нет.
Вадим, то есть вы считаете, что в Соединенных Штатах вот этот вопрос этого объединения, это вопрос финансовый? То есть государство экономит деньги за счет того, что часть денег дает частник. Неужели это так?
Ну, понимаете как, тут если мы говорим о государстве, то в Америке это государство для людей. Это государство свободных людей, которые выбирают руководство страны в виде государственного аппарата для управления, для себя самих. У нас как раз наоборот человек для государства. Именно поэтому там государство, как только возникает некое направление, которое может иметь коммерческие изменения, оно тут же отдается частникам. И для этого создаются все условия. Законодательные в первую очередь, понимаете? У нас ведь тоже, кстати, есть бизнесмены, которые бы хотели участвовать в освоении космоса. Это можно, кстати, назвать, допустим, Dory Aerospace, Lean Incorporated. Но они работают в очень жестких условиях государственного прессинга. И именно поэтому у нас не развитие частного бизнеса, не потому что, кстати, бизнесмены не хотят вкладывать деньги. У нас нет гарантий инвестиций, у нас нет инвестиционного климата. То есть у нас нет рынка космических услуг, в конце концов, ведь откуда, кстати, пойдут прибыли. То есть вот в этом проблема. То есть у нас государство, мало того, что оно не пускает частников, но оно не создает там условия для развития частного бизнеса. Поэтому вот это системная причина, из-за которого мы уже проигрываем, и с этим американцам это будет только развиваться в дальнейшем.
Вадим, ну вот федеральная космическая программа до 2025 года предполагает, что там на значительную сумму, там, по-моему, около 20 миллиардов долларов, если не ошибаюсь, будет закончен определенный комплекс мероприятий по запуском, по освоению космоса и так далее. А вообще, на что может хватить вот этих 20 миллиардов? Я имею в виду, вот какого-то прорыва ожидать нам до 2025 года или нет?
Принципиально нет, потому что там нет нормальной науки. Там нет фактически ни одной новой системы выведения. То, что там продекларировано, там «Феникс» или сверхтяжелые ракеты, это только проектное изыскание, не более того. Там нет никаких принципиально новых проектов по освоению дальнего космоса. Ну, там нет вообще многоразовой тематики, ни крылатой, ни, как у Маска, вертикально садящейся. Этого нету в принципе, хотя эти работы велись, но вот из этой программы они были вырезаны. Там фактически оттуда ушел не то, что там высадка на Луну, а просто даже облет Луны, там написан после 2025 года, понимаете? То есть там максимум, на что мы можем рассчитывать, это появление некой тяжелой версии «Ангары», «Ангара А5В», которая сможет на низкой околоземной орбите вывести 38 тонн. А Маск в конце этого года уже выведет на своем «Хэви» 53 тонны.
Ну, посмотрим.
Маск сегодня делает то, что Роскосмос декларирует через 10 лет.
Вадим.
Вообще нужно понимать, когда мы говорим о том, что мы можем, что мы не можем, вот вся наша федеральная космическая программа на 10 лет вперед, это то, что американцы тратят за 6-8 месяцев.
Ну, это да, понятно. Но и тем не менее, Вадим, а при неких идеальных условиях, что бы вы предложили для того, чтобы действительно удержать рынок и действительно как-то развиваться?
Удержать позиции.
Удержать позиции нынешние, да, и развиваться. Вот при неких идеальных условиях, скажем, неограниченное финансирование или что-то, ну, что предложите?
Ну, во-первых, конечно, нужны деньги, это безусловно. Да, то есть надо с этим не урезать расходы на самочеку, а с этих увеличивать. Но с другой стороны, мы должны понимать, что мы имеем крайне неэффективную систему. Если у Маска работает там 4-5 тысяч инженеров, то, допустим, в центре Хруничева 42-43 тысячи инженеров. И Маск работает в десятки раз эффективнее и лучше, и быстрее. То есть у нас сама
по себе. То есть сократить должна быть. Первое предложение. Сократить.
Во-первых, резко увеличить сопротивительность труда. Самое, кстати, банальное. Да. Вот, соответственно, потом, естественно, смотреть внимательно на расходование средств. История с Восточным, все эти скандалы с нецелевым использованием средств, это показатель хорош. Во-вторых, нам нужно просто поднимать прикладную науку. Ведь фактически мы очень многие вещи не делаем не потому, что нет денег, потому что мы просто уже потеряли какие-то свои наработки еще с советских времен. То есть отраслевая наука у нас тоже потеряна. То есть это, в общем-то, состояние нашей космонавтики, это отражение состояния нашей экономики вообще. То есть мы же не просто теряем космонавтику, мы потеряли авиастроение, мы теряем судостроение, мы потеряли станкостроение. Я же не говорю про электронные компоненты и прочее, прочее. То есть надо фактически заниматься промышленностью, вот в широком смысле слова, профессионально, серьезно, не демагогически. То есть должна быть программа по развитию нашего машиностроения. И этот уклон, который сейчас взят, надежда, что военно-промышленный комплекс, военная работа, они как-то локомотивом потянут все остальное, это справедливо только отчасти, потому что не все технологии могут потом быть использованы в гражданских отраслях. Мы просто потеряли целый ряд гражданских отраслей нашей промышленности.
Но и тем не менее, исходя из тех возможностей, которые у нас есть сегодня, можно применить вот те средства, да, и ту науку, в которой она все-таки осталась в каком-то виде, и те деньги, которые сколько-то, но все-таки есть, для того, чтобы действительно оставаться космической державой?
Ну, вот то, что мы сейчас запланировали, вот эту вот федеральную космическую программу, последний вариант, мы же начинали в конце 2014 года, первый вариант ФКП, это было 2,8 триллиона рублей. А, соответственно, сейчас у нас остается примерно там 1,2-1,4. Вот это как раз для того, чтобы мы просто номинально еще оставались космической державой. То есть ни о каком развитии, ни о каком движении вперед здесь речи быть не может.
Спасибо большое. У нас на связи был кандидат технических наук Вадим Лукашевич.
Ну, вот, собственно, он и рассказал о том, что никаких, получается, особых доходов больше ждать неоткуда, кроме как запусков. И по его версии Илон Маск и эти может легко очень отобрать.
Чем мне не может, а в ближайшее время. Но это было мнение Вадима Лукашевича. А мы посмотрим, да, как оно все будет развиваться. И
посмотрим, может, полетит ли «Ангара» и что будет в 2025 году. Потому что, как я понял, с его слов...
В 2016-м полетит ли большая ракета Илона Маска. Это прежде всего. Вот. В общем, есть нам на что посмотреть. По средам смотрите и слушайте. «Экипаж», Андрей Мишенин, Аркадий Шароградский. Всех с прошедшим праздником. Всего доброго и до встречи.
Пока-пока.